Всем привет! С вами подкаст SPQR Plus и его ведущий Никита. Сегодня, к сожалению, мы записываем без Александра. Хотелось бы продолжить разговор о раннем республиканском периоде и рассмотреть времена, которые наступили после Камила, а также проанализировать их важность для истории самого Рима. Итак, глава первая. Ситуация в мире и на полуострове. Рим после отречения от царской власти надолго выбыл из италийского центра. Можно предположить, что более крупные игроки уже сбросили его со счетов, но внезапно он стал набирать мощь. Успешные войны, не считая Гальской войны с кельтами и реформы армии, позволили Риму вновь стать во главе Латинского Союза. Ситуация на мировой арене складывалась интересная. На юге Средиземного моря в Африке продолжали существовать центры силы. Там сложился ряд монархий и достаточно мощных государств. Также Карфаген в своем могуществе успешно держал доминирующие позиции. Греческий полис, в свою очередь, переживали не самые лучшие времена. Однажды объединившись против смертельного врага, это, как мы знаем, Персия, они больше никогда не собирались воедино. Можно говорить, что по-прежнему территория Италии и прилегающих территорий была похожа на больше лоскут, нежели на что-то монолитное. Но есть кое-что еще. Как в древние времена под угрозой общего врага греки создали свою, по сути, свое государство, также на территории Италии напор кельтов заставил Рим и его союзников создать свою военную организацию. Вскоре после законодательства Лициния Италийская конфедерация стала кристаллизироваться. В 385 году завершилась реформа Латинского союза. Рим заключил союзы с саммитами и городом Цере, крупным экономическим и торговым регионом в Центральной Италии. После того, как Цере, по сути, уступил верховенство Риму, благополучие последнего резко возросло. Ведь Цере был, по сути, экономическим центром Средней Италии. После этого, по косвенным признакам, мы можем говорить о том, что Рим очень сильно преуспел. Так, например, был введен налог на отпуск рабов на волю, а римская монета сильно преуспела. И была по итогу взята на всем восточном берегу Италии. В 351 году до нашей эры Рим закончил войну с городом Тарквинием, миром, который для него был чрезвычайно выгоден, и стал во главе всей Средней Италии. Новое положение в Риме было замечено и на международной арене. Так, например, новый договор с Карфагеном включал в себя не только очень важные пункты, но и был заключен не только самим Римом от самого себя, но и от лица других представителей Латинского Союза. Новый договор, подобно прежнему, устанавливал равноправие римлян-карфагенян на территории Сицилии. В свою очередь, Карфаген обязывал не продавать пленников римских союзников на рынках. Рим обещал не распространять свое влияние на испанское побережье и на Испанию в общем. Ну и, разумеется, пункт договора, касающийся передачи итальянских городов Риму в случае их захвата Карфагеном. По итогу Рим пришел к тому, с чего начал. Итальянский союз оттеснил кельтов в долину реки По, однако закрепить успех им не получится, так как с юга хлынули саммиты. В свою очередь, на юге Италии разрослись наемничьи банды. Рим, в свою очередь, успешно вел войны и поддерживал хрупкий баланс между патрициями и плебеями. Однако появилась угроза, невольно нависшая над Римом. С такой любовью и настойчивостью созданная армия должна была пройти испытание. Опасность состояла в том, как бы легионер не превратился в наемника, и это испытание Риму предстояло выдержать, ведя войну на главном очаге наемничества, а именно в Кампании. Итак, глава 2. Первая Самницкая война, восстание легионов и Латинская война. Самницкие войны являются темной лошадкой в истории Рима. Если в борьбе с кельтами можно было вполне спокойно выявить исторические факты, исторические события, то история Первой Самницкой войны покрыта толстым слоем поэтических вставок и других художественных способов. Самой исторической информации достаточно мало, и даже она пестрит художественными приемами. Среди этого всего есть упоминание о восстании легионов. Ряд ученых пытались воссоздать картину того времени, однако это достаточно нелегко. Пышные сказания о самницких войнах вполне объяснимы, они являются поворотной точкой в истории Рима. Вопрос стал ребром, возможно ли создать на территории Италии единый союз. Самниты напали на синдицинов, последние обратились за помощью к Капуе. Кампанцы, в свою очередь, после того, как были разбиты самнитами, начали просить помощи у Рима. и затем перешли в его подданство. Из-за этого Рим стал невольным участником войны с Самниумом. А в кампании на тот момент обнаруживается два войска, которые ведут войну с самнитами. С переменным успехом. Одно из них, судя по описанию, явно отрезано. И легендарная битва при горе Гаури является, по сути, отчаянной схваткой. Римляне показали себя стойкими воинами и по итогу смогли отбросить самнитов. Второе войско также смогло отбросить самнитский натиск. Однако обе армии Рима были сильно обескровлены. Самниты также были обессилены по итогу. Но при этом они сохраняли за собой Сидицин, а римляне Капую. После чего армии Рима отправились на зимовку в кампанию. Примерно тогда произошло восстание легионов. У Ливия есть около трех версий восстания, но сам факт того, что восстание было, не поддается сомнению. Столкнувшись с наемничеством во всей красе, в римских легионов стали подниматься не самые лучшие настроения. Ряд легионеров хотели основать в Капуе свою общину, как раз чтобы стать наемниками. Разумеется, это не устраивало командиров войска. Консул Марций Рутил пытался мягко воздействовать на легионеров. Также под благовидным предлогом он вывел агитаторов из числа легионов, а сами легионы по частям отправил домой. Судя по описанию, по дороге легионы объединились вновь в мощный кулак и двинулись на Рим. Остановить их смог новоизбранный диктатор Марк Валерий Корф, который смог заставить глав оставших легионов пойти на переговоры. А условия военных были тяжелыми, но отчасти справедливыми. Вот несколько из них. Амнистия восставшим. Никто из легионеров не может быть вычеркнут из войскового списка против его воли. Те, кто занимал должности трибуна легиона, не могут быть отправлены на более низкую должность. Параллельно с описанными событиями начали действовать и плебеи, проведя ряд законопроектов. Увеличился промежуток занимаемых консульских должностей. Теперь консулом могли быть плебеи. Это важный аспект, потому что раньше не могли, скажем так. Здесь речь идет об одновременном занятии консульской должности двумя плебеями, а не одним, как было раньше. Как мы помним, раньше плебеем мог выступать только один консул, а вторым был обязательно патриций. Сейчас же вопрос стоит не о том, что им дали вообще возможность, а о том, что они смогут занимать две консульские должности вместе. Свободный доступ к службе плебеев, запрет на занимание нескольких государственных должностей – все это было принято под влиянием восстания легионов. По сути, армия и крестьянство объединились против капитала и патриция. Еще немаловажным событием того времени является выступление латинов. Латины, будучи важным элементом в союзе, потребовали себе тоже несколько уступок. Так как латинское войско не уступало римскому, то и события разворачивались стремительно. Латины потребовали разделения сената на консульство между Римом и Лациумом. Рим ответил на эти требования отказом, и дошло до войны. Латины объединились с кампанцами, а римляне со вчерашними соперниками – самнитами. Буквально сразу же произошло сражение, в котором римляне разбили латинов и их союзников, применив неординарную тактику, а именно усилив ряд триариев и вовремя введя его в бой. Эта битва в преданиях известна как битва при Везувии, однако стоит отметить, что описание битвы очень сильно изобилует всякого рода художественными преувеличениями. Знаменитое самопожертвование Деция Муса, которое по преданиям перевернуло ход битвы, одно из них. Реальность скрыта за огромным слоем художественного вымысла. Однако, как и предполагалось выше, победа была одержана за счет усиления триариев. По итогу этой битвы был заключен мир, благодаря которому римляне приобрели территорию у кампанцев и латинов. Однако ее дальнейшее распределение было воспринято латинами и плебеями достаточно негативно. В 338 году до нашей эры война продолжилась. В это время в Риме происходили другие немаловажные события. Второй по счету диктатором плебеем был избран Публий Филон. Начальником конницы он назначил себе плебея Юния Брута. Это был экстраординарным событием. Впервые в истории и диктаторы, и магистры конницы были плебеями одновременно. Филон внес следующий законопроект. Во-первых, силу закона могло иметь только постановление плебса. Во-вторых, утверждение патрициев, курии патрицианской части сената на законопроекты должно последовать еще до голосования. То есть, по сути, стать простой формальностью или даже фикцией. Нынешний порядок вещей предполагал, что законопроекты утверждались после голосования, а не до. Ну и в-третьих, один цензор в обязательном порядке должен был быть из плебеев. А как мы помним, цензоры — это достаточно важная должность. Эти законы имели ярко выраженные антипатрицианские настроения, что закономерно вызвало новый виток недовольства уже со стороны патрициев. Закон сам по себе встретил в обществе бурное обсуждение и встал наряду с такими законопроектами, как закон Валерия и Горация, или более поздний вариант — закон Гортензии. Однако ясно точно одно. Римская политика двинулась по пути полного отторжения патрициев от политической жизни, и стремление это выражалось в том числе в попытке лишить знатные дома возможности занимать высокие посты в государстве. Когда, наконец, закончилась война, латины и каждый из городов и общин по мере сопротивления постигло разное наказание. Одни лишились части территории, другие — неприкосновенности. Во всем этом проглядывалась четкая политика Рима — раздробить непокорные латинские общины. Между некоторыми союзническими городами мог быть вбит клин новоприсоединенных римских земель. Некоторые города вообще были опоясаны римскими территориями, также некоторые города получили цивитас суфрагита, то есть были уравнены в частном правовом отношении с Римом, но без права голоса. Капа, которая была римским союзником, получила право и обязанность служить в самостоятельных регионах с Римом. В ближайшие годы было создано ряд новых колоний на новых землях. В 334 году Каллы, в 321 году Тарацины и в 328 году Фригелы. Эти колонии укрепления стали следующим и важным связующим звеном и не позволили в дальнейшем бутовать компании. После переподчинения Лациума римское влияние распространилось на значительную прибрежную зону, и, соответственно, торговля начала значительно расти. Поэтому такие города, как Капуа, Фунди, Формии, которые до завоевания были естественными торговыми центрами, получили римское гражданство. Правда, опять же, без права голоса в народном собрании, но с возможностью выставлять свои легионы наравне с римскими. Победы римского оружия в полях Лациума и Самния были очевидны, однако, как за время рассказа мы уже успели заметить, Риму того времени свойственно получать на свою долю немало испытаний. Глава 2. Как это ни удивительно, Вторая Самницкая война. В описываемых выше годах на берегу Италии высадился Александр Эпирский и с помощью приморских греческих колоний пытался проникнуть вглубь страны. Здесь он встретил сопротивление общин италиков, таких как луканцы и брутийцы. В последующем стало очевидно, что положение сабельских племен стало очень тяжелым. Спрос на них, как на наемников, в Сицилии резко упал. Союз, заключенный между Римом и Александром в 332 году, принял весьма угрожающий характер для всех внутренних племен Италии. Отношения в Южной Италии были обострены до предела, и многие племена, в том числе самниты, взялись за оружие. В 327 году Александр пал у Пандосии, и ситуация начала разворачиваться стремительно. Самниты в военном отношении были примерно равны римлянам. И те, и другие обладали хорошей организацией, войска и достаточно их были хорошо обмундированы и снабжены по последнему слову техники, ну, скажем так. Отличительным признаком также являлся тот факт, что война в Италии, в общем, и с самнитами в частности, римлянами велась не кавалерийским способом, а с помощью пехоты. Это было преимущество столкновения пехотинцев с обеих сторон. В 326 году Публий Филон открыл военные действия против союзников самнитов двойного города Палеополя, Неаполя, где в тот момент располагались самницкие гарнизоны. По итогу оба города достаточно быстро сдались. Неаполитанцы обязались поставлять Риму корабли и корабельные команды. Это крупный успех, который заставил луканцев и апулийцев примкнуть к Риму. По замыслу военачальников, Апулия должна была начать охват Самниума с востока, а римские войска с запада. Этот план поэтапно начали приводить в действие, и хотя тарентийцы, жители города Тарент, смогли уговорить луканцев порвать союз с Римом, последний уже очень крепко стоял в восточном Самниуме. Самниты оказались в тяжелом положении и предприняли попытку уравнять шансы. В 323 году они предприняли большой набег на земли компании, и Лациума. В результате от Рима отделилось ряд областей, однако они продолжали успешное продвижение по Самниуму. В 322 году, после одной из грациозных и грандиозных побед, самниты запросили перемирие, однако римляне выдвинули условия, которые были неприемлемы, то есть это условия полного подчинения. Требования исполнено не было, и Рим отверг мир и возобновил войну. Примерно отсюда начинается более чем 20-летняя борьба за господство на полуострове. У римлян, в отличие от самнитов, было одно очень важное преимущество. Они имели куда более организованное войско и, что самое главное, более продвинутое устройство военно-полевого лагеря. Итак, первый этап войны завершился, и почти сразу же начался второй. Самниты решили перехватить инициативу и осадили верную Риму Люцерию. К осажденной Люцерии можно было пройти разными путями, Рим избрал наименее длинный, но наиболее опасный путь. И из-за неосторожности перехода римляне угодили прямо в ловушку, что, скажем так, было неприемлемо, опять же, для римских командующих. После чего произошла знаменитая капитуляция в Ковдинском ущелье. Третий период войны можно отсчитывать после битвы в Ковдинском ущелье и достаточно глупого поражения римлян. В отличие от первых двух, он носит совершенно иной характер. В этот период, как утверждают, римляне не управляли большими армиями и не проводили огромные операции в Италии, как это было до этого. Они ограничивались набегами на враждебную страну и штурмом отдельных укрепленных позиций. Этого было, в принципе, достаточно, но не всегда. Страдала больше всего Апулия. Успех был также очевиден, так как римляне в это время создали еще две новые трибы. Однако большой набег самнитов после порвал отношения Рима с Капой, и благодаря этому вся кампания грозилась отпасть от Рима. Частично она все-таки отпала. В 315 году до нашей эры подобная ситуация заставила Квинта Фабия решиться на сражение при Лаутулах, которое окончилось для Рима сокрушительным поражением. В битве даже пал его начальник конницы, Авлий. Впоследствии римляне смогли оправиться от сокрушительного поражения и вновь нанести ряд побед в чистом поле, которые с лихвой перекрывали последствия поражений. Казалось бы, что Рим снова на коне, собственно, отчасти это так и было, до 311 года, когда началась новая борьба с самнитами, а этрусски вступили в борьбу против римлян. А эти события можно рассматривать, вернее, даже сказать, их нельзя рассматривать все-таки, без упоминания таких грандиозных фигур, как Апий Клавдий Цек и Гай Плавтий Венокс. Эта война очень сильно напрягала силы Рима, и приходилось вести ее немного иными способами. Апий Клавдий Цек пошел по пути укреплений. Была построена нормальная дорога из Рима в Капую, построены еще две крепости укрепления, чтобы избежать распада Союза. Подобное сообщение между городами имело очень важные цели и задачи. Капуя, как один из крупнейших центров торговли, был предельно важен Риму. Поэтому укрепление и проходило в том направлении. Капуя стала центром торговли Италии не просто, так как все сводится и в мировой ситуации все сводилось именно к этим местам. Крайне выгодное положение. Благодаря походам Македонского и их последствиям, огромные военные и производственные ресурсы стали отплывать на восток. Так, например, в это время Родос чрезмерно сильно возвысился над другими греческими городами, а падение Тира нанесли сильный удар по Карфагену, выдвинув на первый план Капую как итальянский центр торговли. Как мы в будущем будем обсуждать с вами еще, подобные моменты очень сильно ударили по Карфагену и привели, по сути, свои к пуническим войнам. В 311 году до нашей эры к врагам помимо этруссков, присоединились ряд других итальянских племен. Театр военных действий приобрел небывалый размах. Против Рима восстали марсы, умбры, пелигны и даже соседние наиболее доброжелательные племена, такие как герники и эквы. Ситуация оказалась достаточно критической, но римляне научились на прошлых ошибках, изучили тактику враждебных племен и начали успешное продвижение. Поход Фабия через Цеминийский лес, победа Курсора в Средней Италии, взятие столицы Самниума, Бивианума. Все эти операции были тщательно спланированы и исполнены на высочайшем уровне. По итогу это принесло свои плоды в виде благоприятного для Рима исхода войны в 305 году до нашей эры. Самниты, разумеется, еще не были сломлены, их полководцы еще командовали, армии были боеспособны, но их участь в некотором роде была предрешена, когда Рим окончательно закрепился в землях Самниума. Потому что, как мы знаем, где закрепился Рим, оттуда его просто так не выбить. Касаемо заключения мира, в источниках нету единства мнения. С одной стороны, идет разговор о полном подчинении, с другой стороны, о вступлении в союз. Источники подтверждают и ту, и другую версию. Существуют они вполне как единое целое. Как предполагают историки, и в некотором роде даже это отчасти наше мнение, с которым мы пытаемся с вами донести, скорее всего, это было по большей части различным отношением к побежденным племенам Самниума. Просто страна Эквов, например, являлась для Рима очень важным опорным пунктом в военной сфере. Если брать глобально, то она была хорошим опорным пунктом для всего полуострова, поэтому ее нельзя было оставлять независимым и держать в свободных руках. Альба сделалась, например, крупнейшей латинской колонией, сабельские племена остались относительно независимыми. Это еще в дальнейшем аукнется. В то же время во внутренней политике аристократы начали отбивать себе обратно политические позиции, утраченные до этого. Политика направлена была прежде всего на усиление городского плебса и главная попытка отодвинуть хотя бы часть плебеев от управления. Плебеи, как это всегда бывает, начали активно сопротивляться. Мы помним, что до сих пор действовал закон Лициния, который запрещал занимать более 300 югеров общинной земли. Крестьянский надел при этом не превышал 7 юнеров, то есть где-то 1,7 десятины. К тому времени с сельских трибов уже вовсю господствовал, так сказать, корпоративный дух. Отцы стремились оставить своих сыновей сверх лимита, всячески искали возможности реализовать это. Также голову стал поднимать и вольноотпущенический класс с требованиями стать землевладельцами. В этом всем сенаторы сделали ставку на городской плебс. С вольноотпущенниками разобрались филигранно. Проще говоря, они просто-напросто взяли и перезаписали их в городские трибы, по сути, ликвидирующееся нарождающееся движение, сделав его безобидным. Также был ужесточен, а в некоторых случаях введен ценз в армии. Так, например, ввели ценз во всадниках, чего ранее не было никогда. Новые волнения удалось избежать, а реформы, которые незначительно, но поколебали устойчивое положение сельского плебса, были введены в силу. Однако не стоит говорить об окончательной победе какой-то из сил. Те же реформы Фабия Максима вернули сельскому плебсу преобладание в политической жизни Рима. На фоне внешних побед Рима их внутренняя борьба продолжалась. Такие нововведения, как ограничение некоторых магистратур или вступление плебеев в жреческие коллегии, показывают нам, насколько Рим был погружен во внутреннюю борьбу. Но какое-то время удалось даже достичь почти полного уравнения классов. Однако это было ненадолго. Что ж, на сегодня у меня все. Надеюсь, вам понравилось. Сегодня, скажем так, записывал в проектном моменте, потому что сам настраивали звук. Если раньше Александр у нас держал плашку микрофона, то сегодня я. Надеюсь, звук будет хороший и надеюсь, вам понравится. Всем удачи, до новых встреч!